Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
Мусорная война продолжается. В Ухте, как и недели ранее в Сыктывкаре, прошел самый массовый протестный митинг в современной истории города. На призыв коммунистов заявить свое категорическое «нет» планам по превращению российского севера в мегасвалку для захоронения миллионов тонн опасного московского мусора откликнулось около 900 неравнодушных граждан. Об этом сообщает пресс-служба организации КПРФ в Республике Коми. Коммунисты отмечают, что людей было бы гораздо больше, если бы чиновники не запугали санкциями бюджетников, на которых они, как показывают выборные кампании последних лет, смотрят как на своих рабов. В прошлом году в Ухте разродился грандиозный скандал, когда выяснилось, что бюджетников заставляли ставить свои подписи в поддержку известного всем кандидата в президенты, а газовики, чтобы люди никуда не разбежались, предоставляли транспорт для подвоза подписантов к месту оформления документов. Кстати, газпромовцам высокое ведомственное начальство под угрозой увольнения также запретило выходить на митинги против обустройства полигона смерти. Точно такое же давление сейчас оказывается на рядовых газовиков, работающих в других районах Коми и Архангельской области. Коммунисты Коми называют позицию «Газпрома» весьма странной, учитывая, что в районе планируемой мегасвалки на Шиесе проходит 6 ниток газопровода, а еще есть нефтепровод и линия на 220 тысяч вольт, раздающая электричество на два региона Коми и Архангельскую область. Случись что, рванет на весь мир. Митинг в Ухте отличался особенно жесткими оценками местной, региональной и федеральной власти. Первый секретарь Ухтинского горкома КПРФ Харченко напомнил, что осенью 2015 года в Коми была арестована практически вся верхушка региональной, исполнительной и законодательной власти. Бывших управленцев обвиняют в воровстве, прислан новый губернатор, специально подобранный Кремлем, а сегодня команда сочинских гастролеров во главе с Сергеем Гапликовым сделала жизнь в регионе попросту невыносимой. Резко усилился отток населения, регион является одним из лидеров по сокращению рабочих мест, обрушились все основные экономические показатели – урезаются социальные льготы, растет безработица, процветает коррупция в высших эшелонах власти. Один из последних скандалов – увольнение в связи с утратой доверия заместителя председателя правительства Коми Ларисы Максимовой. Этот скандал только набирает обороты и сулит новые отставки и судебные разбирательства. Валерий Харченко отметил, что сам Гапликов бывает в республике наездами, не встречается с рядовыми гражданами, игнорирует журналистов и депутатов, всем своим видом показывает, что пребывание в Коми для него в тягость. Непонятно, чего выжидает Кремль, видя плоды труда своего выдвиженца, у которого хорошо получается разве что плясать на сельских праздниках да подпевать заезжим звездам эстрады. Лидер коммунистов Коми, депутат регионального парламента Олег Михайлов, подчеркнул, что стремительное обнищание людей происходит на фоне небывалого роста налоговых поступлений за счет высоких мировых цен на углеводороды. Но жители Коми не ощущают того, что живут на территории, богатой природными ресурсами. И в этом нет ничего удивительного, поскольку 2/3 налогов, собираемых в Коми, уходят в Москву. Такая колониальная политика федерального центра вкупе с планами порушить местную природу вызывает резкое неприятие со стороны населения, и оно усиливается с каждым днем. Все больше людей смело заявляют «шиш вам», а не «шиес».
Одна из самых серьезных экологических проблем в современной России – кризис в сфере переработки мусора. В течение последних 3 десятилетий власть практически не занималась этим вопросом. Год назад президент поставил задачу создать работающую систему переработки отходов в течение ближайших 6 лет. Но эксперты сомневаются в том, что это возможно.
В июне 2018 года президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что в России до 2024 года будет построено 200 мусоросжигательных заводов. На это планируют выделить 296 миллиардов рублей, из них 108 из федерального бюджета.
А вся программа рассчитана на строительство 238 заводов. При этом речь, безусловно, идет не о каких-то керосинках, которые только ухудшают экологическую обстановку при сжигании отходов, а речь идет о предприятиях самых современных, с новейшими технологиями.
Прошел ровно год. Что изменилось? 1 января стартовала так называемая мусорная реформа, и по всей стране начались протесты против введения непомерных коммунальных поборов. Жители Российского Севера, Ярославской, Архангельской областей, Республики Коми протестуют против ввоза на их территорию московского мусора. На железнодорожной станции ШИИС в Архангельской области, где столица хочет складировать свой мусор, уже полгода стоит палаточный лагерь активистов. Жители проводят митинги и акции протеста.
Ситуация в ШИИСе только ухудшилась за последнее время. То есть вот сейчас туда, ну, по последним данным, вообще введен ОМОН. То есть там ОМОН фактически людей, скажем так, задерживают, людей разгоняют.
Идея вывозить столичный мусор в регионы сама по себе возмутительна. В Москве ежегодно образуется до 5,5 миллионов тонн твердых бытовых отходов. Это примерно 1/5 отходов всей страны. На митингах люди с гневом говорят о столичных мусорных оккупантах, требуют от властей всерьез заняться проблемами экологии.
Власть по-прежнему считает мусорную проблему, что это нечто второстепенное. Ну, подумаешь, экологец побунтует, пошумят и успокоится. Эти ребята вообще разучились работать. Они не умеют созидать. Они умеют только или разрушать, или паразитировать на том, что было создано в советские времена.
Зато мусоросжигающие заводы, о которых говорил Путин год назад, еще даже не начинали строить. На недавней встрече с президентом министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин сообщил, что идет работа по проверке 20 проектов мусоросжигающих заводов. Их финансирование может начаться до конца года. Сколько же десятилетий уйдет на возведение обещанных Путиным 200 заводов при таких темпах?
Задача построить 200 заводов в течение 2-3 лет, она невыполнимая для нынешней власти, даже если будут деньги.
В ходе упомянутой прямой линии Путин сказал, что в советское время мусор почти никогда не утилизировался. Его якобы просто сваливали на так называемые полигоны. А вот факты говорят, что в СССР процент вторичной переработки твердых коммунальных отходов составлял около 20%. Действовало более 5000 пунктов сбора вторсырья.
Мы собирали макулатуру, мы собирали металлолом, мы сдавали стеклотару и прекрасно получали, в общем-то, определенные денежку, да, то есть с детьми, вот я ребенком ходил, сдавал бутылки и спокойно мог купить себе и мороженое, сходить в кино, и, в общем-то, достаточно было для меня это приятным занятием. То же самое макулатура, которая собиралась школьниками, вот у нас работала.
В той же Германии перерабатывается более 60% отходов. Работают пункты по приему пластмассы, батареек, баллончиков, подержанных автомобилей.
Слушайте, а почему нам не ввести, опять же, то же самое, сбор пластика? Почему не компенсировать, денежку давать людям, как всегда, из того же стекла? Это действительно даст вовлечение действительно народа. Это будет не кроме моральных, кроме неких агитационных стимулов, еще будет и материально. У нас, как всегда, стоит его величество прибыль, понимаете ли, для небольшой группы, кстати, лиц. Ведь для того, чтобы нужно же вовлекать и средний и малый бизнес, давать ему стимулы, в том числе и государственные, налоговые стимулы, для того, чтобы они занимались этим.
Господствующий в России капитал ставит во главу угла обогащение любой ценой. Благополучие страны его не интересует. И поэтому острые проблемы редко разрешаются в интересах простых людей. Мусорная проблема – не исключение.
Каждый пятый россиянин гордится армией и обороноспособностью страны. Это показал опрос ВЦИОМ. Единство нации – повод для гордости у 14% респондентов. 8% признались, что испытывают высокие чувства по поводу спортивных побед соотечественников.
Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах или в офисах банка. Для отправки перевода достаточно знать номер мобильного телефона или фамилию и имя получателя. В Махачкалинском морском торговом порту во время перекачки нефтепродуктов из танкера произошел взрыв газовоздушной смеси в машинном отделении. Погибли 3 человека. В пресс-службе Росморречфлота сообщили, что танкер является российским судном и принадлежит Волжскому пароходству. Роспотребнадзор предлагает законодательно запретить уничтожение и захоронение пригодных к употреблению продуктов. Также рекомендовано определить порядок использования пищевых отходов и невостребованных продуктов. Предложения будут опубликованы в ближайшее время. Дмитрий Медведев не исключил в перспективе перехода мировой экономики к 4-дневной рабочей неделе. Об этом он заявил на международной конференции труда. По словам премьер-министра, к сокращению рабочего времени приводит технологический прогресс.
Взрывы продолжаются. Власти Нижнего Тагила ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с взрывами бытового газа в многоэтажном доме, произошедшими в понедельник вечером. Как сообщалось, бытовой газ взорвался на 4-м этаже, после взрыва начался пожар. По данным Следственного управления по Свердловской области, пострадали 3 человека, мужчина и 2 женщины. Пострадавший мужчина во вторник утром скончался. В пресс-службе МЧС России сообщили, что пожар ликвидирован, выгорело 2 квартиры. Введенный властями режим чрезвычайной ситуации позволит оперативно выделять деньги на восстановительные работы без проведения торгов. В ближайшее время на месте взрыва начнет работать специальная комиссия. Эксперты проведут обследование конструкции поврежденного подъезда, чтобы определить меры по восстановлению и укреплению жилого дома. Предварительный осмотр показал, что повреждения есть в самом подъезде, поэтому заселение жильцов обратно в свои квартиры пока отложено. Необходимо восстанавливать контур здания, нужна установка новых окон и дверей. Дальнейшие решения будут приниматься, исходя из результатов строительной экспертизы. Всем, кто нуждается во временном жилье, предоставят комнаты в общежитиях маневренного фонда. На сегодняшний день основная версия причин ЧП – ненадлежащая эксплуатация газового оборудования. Еще не успели устранить последствия взрыва в Нижнем Тагиле, как взорвался газ в Сочи, тоже в 5-этажном доме. Инцидент произошел на 1-м этаже дома по адресу Садовая, 75. Жилец одной из квартир на 1-этаже оставил включенную духовку и ушел. В результате взрыва в квартире выбило стекла. Никто не пострадал, однако спасатели эвакуировали 30 жителей дома. На месте происшествия работает группа из 27 человек и 8 спецмашин. Сейчас специалисты обследуют жилое здание на предмет возможных скрытых разрушений. В России сетевым или сжиженным газом оснащено порядка 66% жилого фонда, то есть примерно 43 миллиона квартир. Аварии, связанные с его утечками в жилых домах, происходят достаточно часто. Только за последние 2 года было зафиксировано более 60 таких случаев, которые стали уже массовым явлением на всей территории России. Причем, как свидетельствует статистика, чаще всего утечки газа происходят из-за людской беспечности, реже из-за износа сетевого оборудования. Предотвратить и то, и другое явление можно только при помощи спецсредств. В качестве таковых Минстрой предлагал оснастить жилые помещения газоанализаторами, а «Газпром Межрегионгаз» оборудовать плиты устройствами против скопления несгоревшего газа. Однако все инициативы упираются в деньги. Еще в 2017 году депутат Госдумы Валерий Рашкин направлял президенту запрос о необходимости оснастить жилые помещения датчиками загазованности. В ответе из Минстроя сообщили, что примерная стоимость такого оснащения по всей стране составит чуть ли не 320 миллиардов рублей, что примерно сопоставимо с суммой, потраченной на газификацию всех регионов России за 12 лет. Таким образом, вопрос повышения безопасности использования газового оборудования остается открытым. Да пусть себе взрываются, подумали в правительстве, ведь надо же сокращать население для обслуживания газовой трубы, столько не надо. Зачем, собственно говоря, тратить деньги на установку приборов? Ну, не закрыли газ, сами виноваты.
Комедия Эльдара Рязанова «Гараж» была и до сих пор остается одним из самых любимых отечественных фильмов. Кстати, в основе сценария реальные события. Но тогда, в конце 70-х, ни режиссер, ни автор сценария Эмиль Брагинский не могли предположить, что в первой половине 21 века гаражным кооперативам будет объявлена война на полное уничтожение. Территории ГСК, особенно если они расположены на лакомой для застройщика городской земле, становятся объектом чиновничьего рейдерства.
4 июня в Государственной Думе состоялся организованный фракцией КПРФ круглый стол по теме гарантии законных имущественных прав на нежилые помещения граждан, машиноместа, гаражи, помещения, боксы.
В нарушение Конституции, в нарушение законодательства Российской Федерации производит изъятие этих земель, затем окруженные силовыми структурами трактора, бульдозеры подъезжают, сносят гаражи, а дальше суды, а дальше правоохранители, дальше заявления. И все эти суды решение выносят, естественно, в пользу властных структур, мэрии, а москвичи, избиратели остаются ни с чем.
Активная зачистка Москвы от гаражей 70-х годов прошлого века производится местными властями на том основании, что постройки стоят на земле незаконно. Между тем, представить, что в советское время кто-то мог самовольно соорудить на одной площадке до 1000 гаражей, просто невозможно.
У нас в районе Северного Измайлова, в общественно-деловом квартале, в центре района, находится более 1000 гаражей. Это 3 гаража строительных кооператива, которые находятся на данной территории с 1967 года. Но последние 10 лет договор аренды не продлевается, и департамент имущества всячески избегает продления договора аренды на землю. Конечно, это место фактически, грубо говоря, золотое, центр района, недалеко от метро.
Вы не поверите, но в российском законодательстве до сих пор нет таких понятий, как гараж и гаражно-строительный кооператив. По сути, вне правового поля сегодня находится несколько миллионов построек. Одним из выходов из ситуации может стать принятие закона о гаражной амнистии.
Нужен какой-то федеральный закон, по аналогии, вот, например, с новым законом о садоводстве и огородничестве, который хотя бы что-то рамочно скажет о статусе самих кооперативов, о статусе их членов, правах и обязанностях, и скажет, каким образом земельный участок может получить то лицо, значит, которое фактически использует гараж.
Пока законопроект даже не внесен правительством в Госдуму, поэтому участники слушаний единодушным решением призвали московские власти ввести мораторий на снос гаражей, пока права их владельцев не защитят дополнительно.
США официально направили властям Великобритании запрос об экстрадиции Джулиана Ассанжа. В Штатах основатель WikiLeaks обвиняется по 18 пунктам. Ему грозит до 175 лет лишения свободы. Слушания по делу об экстрадиции пройдут 14 июня.
В Порт-о-Пренсе продолжаются столкновения полиции с протестующими, требующими отставки президента Гаити Жовенеля Моиса. Руководство страны обвиняют в коррупции, ухудшении экономической ситуации в стране и росте инфляции. Президент Молдавии Игорь Дадон аннулировал указ о распуске парламента и проведении досрочных выборов. По его словам, указ вице-председателя Демократической партии Павла Филиппа не соответствует нормам Конституции. Это ставит под угрозу безопасность страны. Касым Жомарт Токаев дал первую пресс-конференцию. Он отметил, что выборы президента республики прошли на высоком уровне, открыто и справедливо. Токаеву были заданы около 30 вопросов различного характера, в том числе по внутренней и внешней политике Казахстана. В Боливии проходят массовые акции сторонников и противников президента страны Эва Моралеса. Протесты связаны с годовщиной референдума о возможности выдвижения Моралеса на 4-й президентский срок на выборах 2019 года. Улицы городов Ла-Пас и Санта-Крус охраняют более 10 тысяч полицейских.
Буренки на страже коммунального порядка. Целый месяц жители военного городка в советском районе Волгограда жаловались на выросшую до метра траву. Задать вопросы управляющей компании они не могли. У местных коммунальщиков нет даже офиса и телефонного номера. Помощь к людям пришла неожиданно. Заблудившееся стадо коров полностью заменило рабочих с газонокосилками. За несколько часов животные, забытые хозяином, совершили то, что местные коммунальщики не смогли сделать за целый месяц. Буренки прибыли на место, когда надежд на решение проблемы уже не оставалось.
Новости спорта.
В Иркутске завершилась ежегодная Паросибириада. Это спортивные игры, в которых участвуют спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата. Участники представляют Сибирский и Дальневосточный федеральные округа. Главными аренами соревнований стали спорткомплексы «Солнечный» и «Байкал-арена».
На Паросибириаду 2019 приехало более 100 участников из 11 регионов. Свои команды на игры прислали Томская, Омская, Кемеровская, Иркутская области, Республики Бурятия и Хакасия, Еврейская автономная область. Спортсмены соревновались в пауэрлифтинге, настольном теннисе, шахматах, дарте, плавании и легкой атлетике.
Мужественные люди, которые сегодня здесь к нам приехали с многих территорий, они показывают, что даже имея такое заболевание, можно показывать очень хорошие спортивные результаты и жить наполненной нормальной жизнью.
Большая часть состязаний прошла в новом водно-спортивном комплексе «Солнечный». В нем созданы все условия для тренировок и соревнований людей с ограниченными возможностями. Оборудованы специальные раздевалки и душевые.
В водном спортивном комплексе «Солнечный» имеется ручной механический подъемник для спуска людей в бассейн с ограниченными возможностями. Человек садится на этот стул и ручной лебедкой спускается в воду.
Власти Иркутской области активно развивают адаптивный спорт в регионе. Многое делается для улучшения спортивной инфраструктуры. Все чаще в регионе проводятся соревнования для людей с ограниченными возможностями. Спартакиада под названием «И невозможное возможно» пройдет в областном центре в сентябре.
По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, ветер восточный 5-10 метров в секунду, температура ночью 18-20, днем 25-27 градусов тепла.
Мы передавали последние известия.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Точка зрения». Я ее ведущий Дмитрий Аграновский. И сегодня мы обсуждаем демократию в России. Вернее, вообще, есть ли в России демократия? Гости нашей студии. Новиков Дмитрий Георгиевич, заместитель председателя ЦК КПРФ, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам, фракции КПРФ.
Добрый день.
Платошкин Николай Николаевич, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, доктор исторических наук. Лепехин Владимир Анатольевич, генеральный директор Института Евразес, член Зиновьевского клуба. И Багдасарян Вардан Несч, заместитель генерального директора Центра научной политической мысли и идеологии, доктор исторических наук, профессор. Дмитрий Георгиевич, 30 лет назад прошел в канун первого съезда народных депутатов, прошел такой огромный митинг, он был переурочен к дню рождения академика Сахарова, ну, который, безусловно, сейчас является сомнительной личностью, но так или иначе этот митинг был многотысячный митинг в Лужниках. Потом, наверное, вы помните, через некоторое время были патриотические,
да, конечно,
левые митинги,
помню,
не менее многочисленные.
Но
вот как бы вы охарактеризовали тот период и почему тогда люди как против перестройки, так и за перестройку собирались вот совершенно умопомрачительными толпами?
Ну, конечно, это был любопытный период нашей истории. Степень политизации населения была очень высока. Не только степень политизации, но и степень желания эту свою политическую позицию высказать. Отсюда высокая активность на улицах, площадях и так далее. Но если мы будем полагать, что эти массовые мероприятия были показателем максимально высокой демократии, то мы допустим некоторую ошибку, хотя это был тот период, когда демократия была существенно больше, чем сейчас. Это безусловно так. Но вы говорите про митинг, который состоялся в 1989 году. А для меня лакмусовая бумажка является событием, которое случилось годом раньше. Точнее сказать, годом и двумя месяцами раньше, потому что это был март 1988 года, когда Советская Россия опубликовала открытое письмо Нины Андреевой под названием «Не могу поступаться принципами». Да. Всего-навсего в этом письме было сказано, что, уважаемые товарищи, давайте постараемся объективно оценивать советскую историю, не мазать черной краской сталинский период этой самой истории, и давайте видеть, что там тоже было что-то хорошее. Все это послужило поводом для яковлевской, я бы сказал, горбачевской яковлевской команды развернуть травлю сторонников социализма, настоящих, крепких сторонников социализма, клеймить их сталинистами, объявлять их и обзывать их врагами перестройки. И, по сути, в средствах массовой информации, которые, вообще-то, издавались за счет партии, за счет рядовых коммунистов, в том числе, которые платили свои партийные взносы, была, по сути, развернута антикоммунистическая кампания, отталкиваясь от якобы антиперестроечной статьи Нины Андреевой. Уже тогда стало ясно, что те, кто находится во главе партии и государства, они демократию очень своеобразно понимают, вот эту советскую социалистическую демократию. Когда, оказывается, теперь наступило время, когда можно все советское клеймить и ругать, а попытки защитить недопустимы, в том числе и попытки защитить в партийных как бы, средствах массовой информации. Это означало, что у руля партии государства оказались, по сути, свои антисоветчики, для которых все, что против советской власти, может быть демократично высказано, а все, что за советскую власть, за советскую историю, оказывается, не может быть свободно высказано. Уже тогда было понятно, что... В общем, мы вступаем в некий новый период своей истории, и, к сожалению, ну, когда идея владеет массами, миллионами, они становятся материальной силой, и антисоветские идеи овладели частью, я не могу сказать, что большинством, никогда большинство за этими идеями не было, иначе не было бы референдума в марте 91 года о сохранении Союза, где абсолютное большинство высказалось за сохранение единства страны, за сохранение, на мой взгляд, и социалистического пути развития. Но, тем не менее, вот с подачи первых лиц партии государства мы получили такую антисоветскую кампанию, которая закончилась в 91 году разрушением Советского Союза. Так что считать, что это был полный рассвет демократии, мы не можем. Это была демократия с большими оговорками.
А вот как раз, Вардан Эсович, я хотел сослаться на светоча демократической мысли, на серьезный авторитет, на Валерию Новодворскую, которая в 93 году после расстрела Дома Советов, расстрела парламента, сказала, что демократия должна быть только для демократов. Вот как вам кажется? Мне кажется, что тогда как раз и было заложено именно такое понимание демократии. Если вы вписываетесь в определенные рамки, вы можете существовать. Если нет, то с вами поступят, ну, без церемоний.
Наблюдается тенденция. Эта тенденция не с 80-х годов проявилась, она раньше, в 74-м году, Хантингтон с сотоварищами написал работу ключевую «Кризис демократии», что демократия – это уже не власть большинства, это нечто иное. Приходят к власти корпорации. И, в общем, происходит подмена понятия демократии как власти большинства, трактует нечто иное. Власть определенной группы населения, которая придерживается определенной системы ценностей. Но дальше идет и в процесс в дальнейшей развертки. Ведь по большому счету, знаете, вот и Новодворская в этом отношении достаточно показательная фигура. Демократия, но не для всех.
Да.
Есть люди, и не совсем люди. И это очень ведь в традициях становления демократии на Западе. Отцы-основатели США, они вроде за демократию, но вместе с тем демократия не распространяется, например, на негров. Почему? Потому что негр не человек. И тут то же самое, та же самая тенденция. Демократия, но для людей в собственном смысле слова. А для быдла демократия не как бы... На них она не распространяется. И вот эта вот инверсия, вот эта вот подмена, она как раз очень четко проявляется в конце уже 80-х годов. Дальше она получает развитие. Именно тогда, в этот период, конечно, вот признание Собчака состоялся потом съезд народных депутатов, в преддверии которого и был этот митинг. Он потом сказал, ведь никогда бы вот представители так называемой демократической оппозиции не были бы избраны. Значит, если бы, собственно, по демократическим принципам, а не по системе представительства и квотирования общественных организаций, да, осуществлялись бы выборы. То есть уже не власть большинства, А сколько тысяч выведут на улицу? Но тысячи – это не миллионы. Вот то, что сегодня проявляется в майданных всех технологиях, ну-ка выведем своих на улицу и будем считать это и выражением воли всего сообщества, вот это уже в конце 80-х годов наглядно проявляется.
Я, знаете, что вспомнил братьев Стругацких? Устройство этой страны было необычайно демократично, и даже самый последний землепашец имел не менее 3 рабов. Владимир Анатольевич, но вот хочу заступиться за сегодняшний день. Может быть, просто изменились способы участия общественности в политическом процессе? Ведь в 91-м году, в конце 80-х, не было там Ютуба, не было таких средств коммуникации. Может быть, все эти митинги, они теперь проходят как-то в интернете, не обязательно выходить на улицы. Через некоторое время, может быть, совсем не надо будет выходить на улицы.
Ну, смотрите, мы знаем классическое определение демократии, что это власть народа, власть народного большинства, да? Но чтобы эта власть была реальной, нужны институты. То есть, может быть, среда, скажем так, мы производить впечатление, что там есть возможность для плюрализма мнений, для его выражения, но, тем не менее, институты, которые позволяют вот этому народному большинству участвовать во власти, они отсутствуют. Вот я согласен с коллегой, который говорит, который сказал о том, что во время, ну, ровно 30 лет назад демократии было больше, чем сегодня. Но вот если мы начнем искать поиск институтов, да, можно спорить с моим тезисом, что все-таки позднее советское время, на самом деле это была уже сформировалась олигархическая система, да, так называемая партийная номенклатура, и даже не партийная, административная номенклатура, да, и происходила трансформация в какой-то другой вид олигархии. Возникает вопрос, а что существовали ли или начали ли формироваться альтернативные институты, которые выражали интересы населения, да, которые не связаны с системой, но при этом нацелены на продвижение интересов народа. С моей точки зрения, ну, может быть, единственный институт, можно еще поискать, ну, то, что как бы, ну, для меня было очевидно, и вот к вопросу о том, с чего началась демократия, да, для меня это сформирование, в частности, забасткомов, да, рабочих комитетов. Вот ровно 30 лет назад, весной, стали формироваться так называемые стачкомы шахтеров, в Кузбассе, в Иркуте, значит, в Караганде и так далее. Да, и был даже создан такой Всероссийский комитет за социалистическую партию на основе вот этих самых забаскомов. Потом они частично, ну, лидеры их, Верховный Совет СССР были избраны и так далее, и так далее. Ну, вот это некий такой институт, который был не связан с олигархической системой, очевидно, нацелен на какие-то новые институты и так далее. Сегодня мы видим, что таких институтов нет. Да, то есть, вроде бы, пожалуйста, ты свое мнение излагай где-то в социальных сетях, но если ты собираешься организоваться во что-то, да, в институт, который, ну, скажем так, противостоит или выдвигает какие-то альтернативы олигархической системе нынешней, да, ну, понятно, что как бы тебе не место, да, в политическом процессе. Мы видим, что, ну, например, нет профсоюзов. Цензура, безусловно, существует, да, по крайней мере, в государственных СМИ. У либеральных СМИ там другая цензура олигархическая,
не, не да, жесткая,
и так далее,
да.
И так далее. Вот, поэтому, конечно, можно поискать где-то в зачаточном виде. Понятно, что есть движения, которые реально существуют, но попробовать зарегистрировать это движение, да, как, если оно действительно выражает интересы большинства, а не вписывается в какие-то интересы башен Кремля, да, то понятно, что Министерство юстиции вряд ли такую организацию зарегистрирует. Вот. Поэтому само вообще слово «демократия» приобрело такой ругательный уже смысл. Да? Ну, раз демократия, вот если кто-то с идеологической позиции говорит о демократии, понятно, что он не меняем, ну, в нынешней ситуации. Понятно, что есть концепция политической демократии, как в идеале она должна существовать, вот, и отражать интересы населения, да, вот этого народного большинства. Вот, и, ну, это теоретически. Практически, конечно, народ никак не представлен. Да, вот я один из авторов всего избирательного кодекса, потому что в Первой Государственной Думе я участвовал во всех этих рабочих группах по разработке законов этих новых избирательных после расстрела, да, Белого дома. Вот. Конечно, закладывались демократические механизмы, да, но в процессе эволюции во Вторую Думе и так далее, все они были напичканы, вот эти избирательные законы о выборах президента, Государственной Думы и так далее, антидемократическими нормами.
Ну, конечно, с демократическими механизмами хлопот не оберешься. Ведь это ж... А сейчас, по-моему, у нас в Думе самая большая концентрация миллионеров, по крайней мере, в Европе. Николай Николаевич, ну, вот как бы вы сравнили тогдашний демократический процесс и сегодняшний демократический процесс, конечно, сейчас все гораздо более зарегулировано и более жестко, но с другой стороны, сейчас все-таки оппонентов из танков не расстреливают, и потом на стадионе «Красная Пресня», как в 93-м году при Борисе Николаевиче. Так что где-то есть плюсы сейчас, где-то есть, может быть, плюсы тогда.
Мне сегодняшняя тема напоминает фильм «Гараж» Рязанова. Помните, там герой Костолевского спрашивает Остроумова: «Вы чем занимаетесь?» Он говорит: «Нынешней сатиры». Да, говорит, странно, вы занимаетесь тем, чего нет. Вот, вообще при капитализме нет демократии. Давайте вот дурака не валять. То есть, это власть господствующего класса. Просто она осуществляется по-разному. Понимаете, в какие-то более спокойные периоды там послабление дают чуть больше, да. Если неспокойный период, то призывают, как в декабре 1932 года Гитлера, которому вручили власть, хотя он набрал 30% голосов, да, на встрече с большим бизнесом, сказали: будешь руководить, вот этих всех убрать. Собственно, сейчас власть на двух китах стоит. Значит, население боится после посадок на Болотной площади, боится выходить даже на санкционированные митинги. А вдруг? Ну, то, что было недавно в Петербурге, это подтверждает. И апатия. То есть, правящий класс говорит: не надо ходить на выборы, фигня, все равно там ничего не изменится, сидите дома, пейте пивасик. Но все-таки при капитализме бывает разная демократия. Ленин еще об этом говорил, да, что при временном правительстве Россия вдруг стала самой демократической страной, хотя до этого она была самодержавной. То есть, на мой взгляд, сейчас правительство висит в воздухе абсолютно, да. Оно в основном работает на психологию. У нас вот Национальная гвардия есть, у нас там еще что-то есть, там, вы не думайте. На самом деле, конечно, в случае чего никто за это правительство, как и за временное, не выйдет. И я считаю, что задача левых сил сейчас, вот, чтобы там в прошлое куда-то не отдаляться, значит, выиграть выборы в сентябре в Москве и Ленинграде. И самое главное, быть готовым эти результаты, в случае чего, на улице путем санкционированных действий защитить. Потенциал фальсификации исчерпан. Он доходит до того, что уже там электронное голосование пытаются внести. Это, знаете, вот как Ленин опять писал, последний клапан, да? Больше ничего не будет уже. И сейчас задача, по-моему, всех, как говорится, на эти выборы привести и их отстоять. Если Москва и Ленинград станут красными, правительство будет вынуждено либо уйти, либо сменить курс.
Я хочу вас познакомить с результатами голосования, которые мы провели на нашем сайте. Вот такой вопрос поставили. Когда в новейшей истории России народ имел лучшие возможности для участия в управлении страной? В советский период 78%, в начале 90-х 16%, в наши дни 1%, вот 1% нашелся, затруднились ответить 5%. Дмитрий Георгиевич, ну, я сам проголосовал за первый пункт, я все-таки тоже еще кое-что помню. На мой взгляд, это абсолютно правильно. А как бы вы могли прокомментировать результаты? И нам же говорят, что не было демократии, был там, да, тоталитаризм.
Дмитрий, так случилось, что я не участвовал в этом голосовании, хотя нередко участвую в голосованиях, которые на сайте телеканала происходят. Но я хочу сказать, что в данном случае и те, кто голосовали за вторую позицию, они ведь, скорее всего, имели отнюдь в виду не Ельцина. Здесь же написано не 90-е, а начало 90-х годов. То есть, рубеж 80-х, 90-х годов, позднесоветское время, когда действительно, с точки зрения выражения своих мнений, позиции были широкие возможности.
Разгул демократии.
Да, можно к этому по-разному относиться. Вот, но, в принципе, это тоже относится к советскому периоду. Ну и логично, что в наши дни 1%. Значит, и вот здесь, мне кажется, мы вообще должны очень правильно оценивать ситуацию и понимать, что демократии вообще не бывает. Вот демократии вообще не бывает. Даже дороги вообще не бывает. Ну,
а
нужно всегда
вот
уточнять.
Помните, мы ждали вечером, что победит Клинтон, а утром победил Трамп.
Вот смотрите. Торжество демократии. Да. Даже просто дороги не бывает. Потому что надо всегда уточнить, это автодорога или железная дорога. Это проселочная дорога или шоссе. В конце концов, дорога используется термин, в смысле, путь. Да? Путь человека. То есть, это совершенно разный смысл. Так и с демократией. Если ты не уточняешь, о какой демократии ты говоришь, ничего понять невозможно. Древнегреческая демократия – демократия? Да, демократия. Но только для свободных граждан. Да. Для рабов, это, знаете, им не приходилось вкушать плодов этой демократии. Демократия – Ничего Новгорода. Это демократия? Да, демократия. Он опять демократия не для всех. Буржуазная демократия. Так вот, советская демократия оказывалась самой демократичной из всех. Потому что даже когда речь шла о диктатуре пролетариата в устах Ленина, это была самая демократичная власть, потому что это была диктатура не в интересах меньшинства, буржуазного там или феодального меньшинства. Это была диктатура, обращенная против старых эксплуататорских классов, которые находились в явном меньшинстве. То есть это была диктатура в интересах большинства. А это и есть демократия. То есть, если мы говорим, да, что такое демократия? Демократия – власть большинства. То есть, эта самая диктатура пролетариата была самой демократичной политической
системой. Потому что вовлекалось наибольшее число людей.
Вовлекалось наибольшее число людей в эту жизнь, да, в политическую. И сама власть отражала интересы этого самого большинства. Поэтому то, что зрители телеканала и те, кто заходит на сайт телеканала в своем большинстве высказались в сторону советского периода, мне абсолютно понятно, я стою на тех же позициях.
А вот, кстати, не пытается ли использовать власть подобные настроения? Вот сейчас позволяются опросы, где утверждается, что 70% населения в той или иной форме одобряет деятельность Сталина, я думаю, гораздо больше. Но ведь эти опросы можно было бы и не публиковать.
Понимаете, какая штука?
Хотят приватизировать еще и вот наших
власть
героев.
Загнала себя в определенные рамки, а точнее народ загнал власть в определенные рамки своими патриотическими настроениями. Власть не может отказаться от патриотической риторики. И если ты не можешь отказаться от патриотической риторики, ты не можешь игнорировать все в советском прошлом. Ты вынужден говорить о том, что и в советском прошлом были достижения, великие успехи, великие победы. И пытаться примазаться к этим победам. Но, и это сегодня происходит. Но одномоментно признать советскую эпоху величайшим достижением всей нашей цивилизации, всего нашего исторического пути, они не могут, поэтому отсюда вот эти постоянные инициативы, то связанные с созданием Ельцин-центра, то связанные с тем, чтобы распространить его влияние не только на Урал, но и в Москве открыть филиал Ельцин-центра. Это празднование Солженицына на фоне совершенно незамеченного юбилея Горького, например. Это то, что происходило сейчас, когда шла подготовка к бессмертному полку в день 9 мая, когда так называемые организаторы бессмертного полка вдруг выступают с инициативой запретить выходить на демонстрации, на шествие бессмертного полка с советскими знаменами, с портретами маршалов, с портретами генералиссимуса. Вот если этот маршал является вашим дедушкой, то вы можете, а все остальные не могут.
Но, кстати, но я могу сказать, что мы поставить их на место,
да, нам удалось, да? поставить их на место, и это опять-таки не только наша заслуга, это заслуга народа, который откликается очень чутко на эти вещи, но я могу сказать, что мы очень дружим с вот таким неформальным клубом семей маршалов, героев Великой Отечественной войны. Мы с ними регулярно встречаемся, примерно по два раза в год во фракции проходят встречи. Ни разу никто из них, ни родственники Рокоссовского, ни родственники Жукова, ни родственники Буденного, ни родственники Конева не сказали: не выходите с портретами моего деда, мы вам запрещаем. Наоборот, они считают, что это общенациональное достояние, это не только дело их семьи. И поэтому вот эти все идеи запретить, не пущать, лишить победу ее смысла. Что значит запретить выходить со знаменем победы, который, вообще-то говоря, благодаря усилиям нашей фракции, сегодня по законодательству российскому входит в число официально признанных государственных символов. И государственная настолько ненависть велика, что даже этот официально признанный символ Знамя Победы они готовы запретить использовать 9 мая.
Кстати.
Яркий признак антисоветизма и того, что с одной стороны пытаются примазаться, а с другой стороны продолжают борьбу с этим самым советским прошлым.
В результате, по-моему, по картинке, по моим наблюдениям, никогда не было так много красных флагов и портретов Сталина, как именно это на ответ. Это 9 мая. Так что тот, кто нам мешает, тот нам поможет. Вардан Иванович, опять вот если продолжая тему Сталина и демократии. Кстати, тогда еще, я помню, тоже Черчилль называл нас Великой Восточной демократией. Вот посмотрите, Сталину нет даже памятника, потому что, по мнению властей, это сомнительная фигура. Его одобряют 70% населения. Ельцину есть огромнейший Ельцин-центр. Он для властей несомненная фигура. Его, я не знаю даже, кто одобряет. Вот такие люди мне неизвестны. Насколько это вообще демократично?
Действительно, надо разобраться еще раз, что такое демократия. Это все-таки власть большинства или это процедуры? Процедуры, описанные тем или иным образом. И, конечно, отвечая вот на поставленный вопрос опросных этих показателей, конечно, если власть выражает интересы, ценности большинства, она ближе к демократическому идеалу. Эти опросы показывают сегодня,
спрашивают, вы за плановую экономику или за капитализм? Большинство говорит, за плановую экономику. Вы за модель политического управления, которая была по СССР, нынешнюю или западную? За модель, которая была по СССР. Значит, вы за исторические фигуры, которые с советским прошлым или с каким-то иным? Народ показывает, ну, в общем, советские предпочтения. Власть ориентируется совершенно на другое. Значит, если она не выражает ценности и интересы большинства, она, значит, она не демократическая, вне зависимости от тех процедур, которые номинируются, реализуются или не реализуются. Зачем все-таки, вот почему дали, открыли эти клапаны и стали вот публиковать все эти данные, значит, нелицеприятные для власти, что народ в другой ценностной парадигме существует. Мне кажется, следующее. В свое время говорили, что фашизм – это либерализм, загнанный в угол. Сегодня есть такая четкая тенденция, как бы та, которая уже проходилась по опыту Европы 20-30-х годов. Либеральная условная демократия трансформируется в фашистский режим.
Ну, есть же Пиночет, ты, конечно. Да,
образ Пиночета. Да. Ну и что? Мнение известный большинства. Демократ. Мы будем реализовывать капиталистические значит, установки. И вот эти публикации, они говорят, ну, дадите вы... Значит, возможность воли изъявлению народа. Народ опять к Сталину пойдет. Не допускайте этого. Это в качестве определенного жупела, в качестве определенного пугала сегодня выступает, который говорит, делайте следующий шаг. Значит, Пиночет или какая-то другая, значит, образная позиция, которая эти тенденции отражает.
Угу. Я вынужден одну поправку внести относительно того, что нет памятников Сталину. Ну, на самом деле, нет памятников Сталину, установленных где-то на центральных площадях, где он этого заслуживает. В том числе и в городе Сталинграде, Волгограде, не говоря уже о Москве. Но, тем не менее, усилиями наших товарищей Компартии Российской Федерации за последние годы бюсты Сталина установлены во многих городах. Я сам участвовал, например, летал специально в открытии памятника такого в Якутске. Такой памятник есть в Северной Осетии, есть в Липецке, есть в Тамбове и в целом ряде других мест.
И местные власти как-то
участвуют в этом? Дело, нет, другое дело, что со стороны местных властей всегда есть препоны, всегда это, очень часто это территории согласованы за счет того, что какая-то организация согласилась установить на своей территории, или это территория, прилегающая к помещениям, где располагаются ну, наши офисные помещения, штабы обкомы КПРФ, республиканские комитеты КПРФ. Понятно, что Сталин заслуживает большего, но тем не менее, вот процесс увековечения его памяти, снизу он идет.
И, наверное, дальше он, мне кажется, будет понимать лавинообразный характер. Вот когда какая-то стена будет пробита. Николай Николаевич, но вот нам говорят, что протестные акции действительно внушают, и достаточно жестко внушают, что они не имеют никакого смысла, особенно несанкционированные. На практике мы видим совершенно обратную картину. Вот в Архангельской области мусор, наверное, будут возить куда-то в другое место. Сейчас в Екатеринбурге, в Свердловске, видимо, что-то будет, потому что я читал где-то в Красноярске уже не будут строить храм на месте сквера. Потом я тоже узнал с удивлением. Оказывается, вопрос о передаче Исаакиевского собора церкви закрыт.
Закрыт.
Так, потихонечку. И много есть примеров. А Пикалёва, помните, Путин же лично приехал, да еще Дерипаски говорил, ручку отдай. Подписывал там. То есть, получается, что эта непосредственная демократия очень даже работает.
А я говорил, что правительство висит в воздухе, понимаете. Вот если взять этот запрет на ношение портретов Сталина, бессмертную полку, ведь они как это обставили? Что это общественная организация, бессмертный полк рекомендует. Вот после чего я, который до этого не ходил на бессмертный полк, сказал, что я пойду с портретом Сталина обязательно. Я призвал всех это сделать.
Да, и не вы один, похоже, это сделали. Да,
и за день они отменили свою рекомендацию. Вот и все. Я особенно хотел бы Рязань поблагодарить, где портрет Сталина был большой, где люди несли его в первом ряду. То есть, видите, получается как, что держатся они пока только на том, что люди либо побаиваются, либо равнодушны. Больше ничего нет. И все примеры, которые привели, они тоже об этом говорят. Поэтому надо выходить на санкционированные акции. Видите, это имеет смысл. Надо идти на выборы. И самое главное, быть готовым защитить их результат. Мы можем победить. Я в этом абсолютно не сомневаюсь. Мы победили их в Нижегородской области недавно. Да, несмотря на там полнейший тоже административный беспредел. Кандидат левых сил выиграл. Это несмотря на то, что администрация президента лично курировала. Так что никакой пассивности, дорогие друзья. Победа будет за нами. Я об этом абсолютно не сомневаюсь. Главное, наш враг – это диван. И пиво. Больше никто.
Да, я, Николай Николаевич, хочу поддержать в этой теме. И хочу сказать, что вот то, что касается Архангельска, не так просто. Все-таки там продолжается борьба, потому что, не приняв решение не открывать один из мусорных полигонов, они не отказались от идеи открыть другой мусорный полигон в Шиесе. Я был буквально в конце апреля, встречался с пикетчиками там в центре Архангельска. Развернут постоянно действующий пикет. Должен сказать, что разные силы сейчас борются за эти настроения, за протестные настроения, которые возникли в городе, в области. Поэтому борьба в этом отношении продолжается, но действительно она имеет смысл, и пример Архангельска это подтверждает.
А, можно еще про Сталина вот добавить? Да. Смотрите, какая у них точка зрения, ведь на самом деле. Вот вы говорите, чему опросы публикуют? Специально публикуют, я вам должен сказать. То есть они в Сталине совсем другое видят, чем вы. Они говорят, Сталин – это крепкая рука, это антизападный единый фронт, это цементированное внутри общества. Поэтому, если вы за Сталина, вы должны поддерживать нынешнюю власть, которая находится в диком окружении, нас все садируют и прочее. Отсюда какие акции? Вы что? Любой, кто выходит на какие-то акции – это Майдан. Берите пример со Сталина. Видите, как они это перекручивают?
Владимир Анатольевич, но не кажется ли вам, что власти как-то очень дифференцированно, и в этом смысле они молодцы, относятся к народному протесту? Если, допустим, в Москве протест там хипстеров и студентов, как на Болотной площади, и примкнувших либералов, его можно мочить без всякой жалости. Но если протест, как в Пикалево, вот действительно народный, и еще там, или вот свежий пример Московская область, мусорные полигоны, ведь там люди зашли весьма далеко. Но, тем не менее, никаких репрессий не было к ним применено. Может быть, как-то кто-то вот говорит, что вот этих можно, а это народ, с ним лучше не связываться.
Ну, конечно, правящий класс, он же работает в этом направлении, естественно, пытается купировать, ну, если протесты идут не из Кремля, а действительно снизу. Вот Николай Николаевич у меня с языка просто снял некое добавление по Сталину, да, потому что не все так просто. Дело в том, что тут не только антисоветизм работает, если говорить о том, вот почему такая волна идет от правящего класса против Сталина, да, но есть и другие соображения. Одно из них, ну, такое естественное, как во времена Хрущева, когда власть ничего не может предложить позитивного, естественно, она сосредоточена на том, что нужно всех предшественников замазать грязью. Да? На этом фоне вроде как ты более чистенький
выглядишь. И что так не украшает девушку, как уродливая подруга.
А есть еще одно соображение, действительно серьезное, которое вписывается в политтехнологические, как бы, процессы. Да? Понятно, что власть, вот эти, ну, реальные протестные настроения должна купировать чем? В конечном счете предложить некую альтернативу. Да, то есть сильную власть. Понятно, что эта сильная власть, она не будет пронародной. Да? Но, тем не менее, подхватить эту волну ожидания того, что народ ожидает все-таки этой сильной, крепкой, дееспособной власти, да, как эту волну подхватить? В другом формате, да, это понятно, что это не левый должен быть лидер, вот, но тем не менее. Но мы уже говорили однажды на этой программе, тот проект, который сейчас продвигается активно, в том числе в Екатеринбурге в эти дни, да, это монархический проект. Да, для Украины, как для будущей Черногории, а-ля Черногории, подготовлен вариант с марионеткой, а для России, как в будущем а-ля Сербии, готовится вариант монархический. Соответственно, будут подавать, что, смотрите, власть у нас сейчас монархическая, она легитимная, она сильная, ее поддержит Русская Православная Церковь, и так далее, и так далее. Значит, все институты сформировались, и давайте, значит, вот эту пронациональную власть, неважно, кто во главе находится, будем поддерживать. Это один из вариантов, который сейчас активно продвигается. Вот, поэтому не все так просто. Что касается опроса, то же самое. Конечно, в советское время было больше возможностей для народа участвовать в выборах, но по меньшей мере три периода было в советское время. Да? То есть период, ну, скажем так, до оттепели или, может быть, даже до Великой Отечественной войны, когда все-таки в достаточно сложных условиях, я как бы не с личностью Сталина это связываю, а вообще с общей международной обстановкой, конечно, не все могли участвовать. Да? Было много людей, которые бы не согласны с новым строем. Вот, не все могли участвовать в управлении государством. Был второй период, да, в особенности при Брежневе. Вот, когда этих возможностей было больше для участия в каких-то общественных акциях. Наконец, третий период, перестроечный, где два процесса как бы столкнулись. С одной стороны, то, что Горбачев провозгласил, как бы, гласность там, и прочее, позволило людям активно вот, выражать свое мнение, создавать новые структуры и так далее. Но временно был запущен процесс как бы, выхода на поверхность криминала, да, там, западных олигархических группировок и прочее. Вот, поэтому больше было демократии вот в этот как раз период, самый такой неоднозначный, перестроечный. а потом вот эта темная сторона как бы трансформации, она взяла верх, да, криминальной группировкой вместе с... Вот, они в итоге и обратно всю эту народную активность опустили в маргинальное поле.
Я предлагаю вам послушать сейчас бодрящую фразу от Иосифа Виссарионовича Сталина о буржуазной демократии.
Не может быть при капитализме действительного участия эксплуатируемых масс в управлении страной. Не может хотя бы потому, что при самых демократических порядках в условиях капитализма правительство ставится не народом, а Ротшильдами и Стиниссами, Рокфеллерами и Морганами. Демократия при капитализме есть демократия капиталистическая, демократия эксплуататорского меньшинства, покоящаяся на ограничении прав эксплуатируемого большинства и направленная против этого большинства. Иосиф Сталин.
Вардан Ильич, ну вот я тут про США сказал, что вроде как я их похвалил. На самом деле, ну мы выбираем из Владимира Владимировича Путина, выбираем Владимира Владимировича Путина. Они выбирают между Трампом и Клинтоном, или там на Украине между Порошенко и Зелинским. Но ведь, по сути, это же тоже выбор из одного и того же человека, из одного и того же слоя. Вот на ваш взгляд, Иосиф Виссарионович прав, Сталин прав сейчас?
Да, значит, никто в действительности ничего не выбирает.
Еще времена, ну, вроде как разные кандидаты предлагаются.
Да, во времена Маркса было хорошо описано этот исторический процесс, который был связан с попыткой буржуазии захватить политическую власть. Она атаковала аристократию, они имели деньги, но не имели политического влияния. В результате этой борьбы сложилась какая система? Сложилась видимость демократического, плюралистического с выборами управления в реальности денежные мешки, которые ставят любого кандидата. Американцы сами публикуют данные, Шлёзингер тот же самый, на начало 20 века в Соединенных Штатах Америки называют цифры. Порядка 90% политических фигур – это креатуры тех или иных денежных мешков. Все зависит от того, значит, кто и какие средства вложил в соответствующий политический процесс. Поэтому ну, создан такой глобальный обман, такая, значит, ханжеская система. В действительности, конечно, капиталистическая система, она выборы – это дело дорогое, политический процесс – это дело дорогое, и понятно, что создана система, при которой именно капитал и определяет политический ландшафт.
Дмитрий Георгиевич, а вы как думаете, почему, насколько применимы слова Сталина к сегодняшней российской действительности, и почему в России даже вот имитация этой западной буржуазной демократии фактически не происходит?
Ну, во-первых, комментировать Иосифа Виссарионовича только портить. По-моему, он все сказал. Вот там, где он поставил точку, там нужно ровно поставить точку. И, в общем, все понятно с оценкой буржуазной демократии. Что касается, значит, текущей ситуации, ну, не случайно же ведь все вот эти вот плодящиеся консервативные клубы, там, объединения, ассоциации начинают продвигать идею, связанную с тем, что у нас будет особый вид демократии. Вот это такой особый вид демократии, когда там одна имитация, Путина. Здесь другая имитация, долгое государство Путина и все остальное прочее. Вот, поэтому идеологическая основа под специфическую российскую демократию, она уже подводится, не беспокойтесь, здесь все будет в порядке, и необходимые перья будут заточены, и необходимые интернет-агитаторы и телепропагандисты будут в этот процесс включены. А то, что нужно оправдать явную недемократичность существующей системы, это очевидно. Поэтому так много патриотической риторики, как будто патриотизм может заместить демократию. Точнее, разговор о патриотизме, потому что, повторяю, если ты отрицаешь достижения советского периода, на мой взгляд, патриотом с большой буквы ты точно считаться не можешь.
А вот на ваш взгляд, наш народ, он по натуре демократ или сторонник сильной руки? Нет, вот что имею в виду. Говорят, что мы сторонники сильной руки. У Сталина действительно была сильная рука. Но ведь и у Ельцина он железной рукой произвел абсолютно непопулярные в народе реформы, вплоть до расстрелов.
Наш народ, и кстати, опросы сейчас это подтверждают, выступает сегодня не за сильную власть, не за сильную руку. Народ выступает за справедливость. Вот что главное. Все остальное – это это инструменты. Сильная рука, демократия или что-то еще. Главное для граждан нашей страны, для нашего народа – это справедливость. И за это люди благодарны советской власти, и за это, поэтому, несмотря на то, что времени проходит все больше и больше, популярность советской власти тоже все выше и выше, потому что люди понимают, что там справедливости было больше, в том числе и демократии, в том числе и распределение материальных благ, в том числе и доступа там, к образованию, к здравоохранению, к ключевым вещам. К тому, что помогает человеку формироваться как человека. Человеку. Вот в этом отношении это была еще и более гуманная власть. Более демократичная, более гуманная, более справедливая. Хоть какая сегодня возьмите, и становится понятно, что она была более.
Владимир Анатольевич, а кто, на ваш взгляд, стал бенефициаром, вот выгодополучателем от русской катастрофы? Ведь помните, как начиналась перестройка? Я помню, Ельцин ездил в трамвае, говорили, что партноменклатура – привилегии. Там, то есть, в общем-то, лозунги были абсолютно социалистические, левые, больше справедливости. В результате нам на голову посадили, ну, такое, какие там привилегии партийные, это просто сейчас смешно.
Бенефициарами стали две группы. Еще в брежневское время сформировались так называемые кланы, да, сырьевые, ну, на экспортных отраслях. Зерно, нефть, газ, там, драгметаллы и так далее, так далее. Понятно, что их курировали силовые структуры. И когда началась перестройка, то вот эти две как бы, группы интересов, да, они, собственно, и вышли на поверхность. Вот достаточно посмотреть, например, историю совместных предприятий. Это тот тип хозяйствования, который возник одновременно с кооперативами, в которых реализовали себя теневики, да, с так называемым хозрасчетом, где красные директора. Вот в 1987 году первая ассоциация, которая возникла, это ассоциация международных объединений и организаций, да, или предприятий. Значит, 23 СПшки, да, в которых директором был, как правило, представитель внешторга, ну, какого-то клана, да, внешнеторгового, и рядом с ним в качестве зама представитель силовой структуры. В 1994 году, когда президента этой ассоциации Вайнберга арестовали, да, нужно было просто сменить там руководство, выяснилось, что на одной из пресс-конференций говорил, что в живых осталось 7 человек из 23 директоров. А места их заняли представители силовых структур. Вот, поэтому, когда мы начинаем выяснять, кто, собственно, и поддерживал перестройку изнутри, да, кто стал главным бенефициаром, то есть это часть номенклатуры, которая находилась над законом, вне закона, да. Например, КПСС даже не была юридическим лицом. Вот аппарат ЦК КПСС был юридическим лицом. Он частично участвовал, но не так плотно, как силовые структуры.
В любом случае, это результат отрицательной селекции. Вот худшая часть общества скатилась
как раз наверху. В момент перестройки Компартия уже мешала, да, вот эту трансформацию осуществить, то есть захват собственности. И поэтому, да, они делали все, чтобы, понятно, КПСС упразднить и так далее, и так далее. Вот они бенефициары, мы все это имеем их сейчас во главе государства.
Николай Николаевич, ну вот если вернуться к сегодняшнему дню, мы говорили, молодцы архангелогородцы, вообще жители Архангельской области, они вроде бы сейчас...
И молодцы жители Хакасии.
Да, тоже молодцы. Но я почему про архангельцев? Вот мне кажется, пока у протестующих не складывается единая картина. Ну, не будут возить мусор в Архангельскую область, будут возить в какую-то
абсолютно
соседнюю.
Говорите,
вот не
да.
будут, может быть, в Московской области добьются каких-то закрытия полигонов, они будут рядом во Владимирской. А как вы думаете, когда в целом в народе придет осознание, что надо, как это говорить, систему менять?
Само не придет. Нам надо это осознание добиваться. Вы абсолютно верно говорите. Вот даже если в Москве взять. Вот меня на этой улице интересует там зеленое насаждение. На соседний мусорный полигон пошел к черту. Это пусть вот соседняя улица этим занимается. Меня Лосиный остров интересует. А меня там, я не знаю, еще чего-нибудь. Вот мы сейчас как раз готовимся к выборам Мосгордумы и пытаемся этот весь... протестный потенциал объединить, показав, что источник всех безобразий вообще в стране, он один. Вот, кстати, власть, между прочим, вот ваш вопрос правильный, поощряет местнические настроения. В Москве козлы, все причем, понимаете, да. Вот от воспитателя детского сада там до президента. Надо с Москвой бороться, они там все уроды. А мы вот здесь все в Архангельске замечательно. Вопрос-то в том, что именно эта власть создала систему, когда Москва высасывает, ну, Москва номенклатура, высасывает все из регионов. Систему надо менять. И надо действительно показывать это везде всем людям. Что, скажем, в Екатеринбурге это все происходит из того, что есть сращивание верхушки РПЦ с властью, да, в обмен на недвижимость мы говорим, говорим, что любая власть от Бога, хотя там есть масса других постулатов. У того же Иисуса Христа, например, скорее верблюд пройдет через игольное ушко, чем богатый попадет в рай. Может быть, вот с этого надо начинать. Ну и так далее. Да, наша задача левых сил сейчас объединить эти протестные настроения в одно, показать, что если мы не сменим власть, то мусор там, да, действительно, из одной деревни просто перетечет в другую.
Причем ведь очень важно, что опыт такого рода возрастания политической сознательности, он есть. Ведь когда, опять-таки, благодаря той работе, которую Компартия проводила в Москве на предыдущем этапе политической борьбы, благодаря вот объединению и взаимодействию между собой протестных групп, связанных с недобросовестными застройщиками, ведь такая консолидация определенная возникла, люди стали шире мыслить, люди стали охотно приходить, рваться даже на парламентские слушания, высказываться не только по узкой теме, связанной с недостроенным твоим домом, но вникли в законодательную базу, стали понимать, как нужно протестно консолидироваться, стали приходить на акции, которые Компартия организовывала. И это же тоже классика жанра, что называется. От борьбы за какие-то свои частные точечные интересы человек постепенно приходит к осознанию того, что вся система прогнила, и что эту систему нужно менять, и что так страна дальше развиваться не может. Поэтому этот опыт должен подхватываться политической силой, которая в данном случае является Компартией Российской Федерации. И без этого, без такой организующей политической силы, конечно, любые протестные настроения властью могут быть потушены, люди могут быть поссорены, все что угодно, методики могут быть разные. Но, на мой взгляд, такая консолидация постепенно идет, и действительно это приносить классовое сознание в массы, это задача политических сил и политических лидеров.
Вардан Иванович, а нет ли такой опасности, что протестами воспользуются абсолютно деструктивные недобросовестные силы? Вот как, например, в 2011 году, 2012, когда власти на совершенно справедливый протест посадили либералов, и при активном участии Запада в результате протест был фактически уничтожен. Вот сейчас я смотрю, в Екатеринбурге происходит то же самое, туда внедряют вот этих либеральных провокаторов, так будет и дальше. С одной стороны, власти внедряют провокаторов, с другой стороны, нет ли опасности, что действительно наши западные партнеры, пользуясь тем, что ситуация будет ухудшаться, не попытаются каким-то образом раскачать лодку?
Я думаю, обязательно попытаются. Действительно, сегодня протестные настроения, они канализируются. Есть технологии, связанные с применением психологических там средств обработки, есть технологии просто банально с выделением финансовых средств. И, конечно, этот протест под правильными лозунгами и правильными постулатами может быть выведен на совершенно как бы другие результаты, и так исторически это часто случалось. Мне кажется, что есть тут, в общем, мы говорим о протестах внутри России, мне кажется, что приближается, и, может быть, это произойдет достаточно быстро, некая так мировая замятня. Вот, условно говоря, в 2017 году был проведен опрос в Соединенных Штатах Америки. У молодежи спрашивают, за какую модель общества вы выступаете. 44% американской молодежи за социализм.
Да, нам об этом говорят американисты наши.
Никогда такого близко не было. И вот, в общем, альтернативная модель мироустройства, запрос на это, он в мире растет. И мне кажется, что в ближайшей перспективе может начаться процесс, аналогичный тому, который происходил в тот период, когда и произошла Октябрьская революция, последующий вот это эволюционный подъем. Это будет иметь не локальный внутригосударственный характер, а, по-видимому, характер мировой. Тенденции, настроения, особенно важно, что настроение молодежи, которая всегда более радикально и готова, в общем, выходить на баррикады, она, в общем, к этому подводит. И, в общем, возвращение к мышлению в формате не только борьбы внутри государства, значит, а ведь сложилась мировая элита, что говорить. Соответственно, и вопрос, и лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», он, несмотря на то, что был высказан в 19 веке, сегодня приобретает новую актуальность.
Можно добавлю, как уберечься все-таки конкретно? Потому что вот здесь правильно прозвучало, что скоро будет выбор, да, и нужно в выборах участвовать, тем самым проявить свою активность, да, свою позицию. Власть, конечно, мигрирует, да, и понятно, что уже многие кандидаты от власти будут выдвигаться как бы не от Единой России, а там, да, разные уловки.
Да, что Собянин, что многие
очень сложно распознать. Избиратель очень сложно распознать, откуда тот или иной кандидат, да. Поэтому нужно поступить очень просто. Вот на данном этапе, да, в этом конкретном году голосовать за коммунистическую партию, кандидатов от коммунистической
любой
партии.
В любой непонятной ситуации.
Если кому-то не нравится, да, компартия, ну, справедливая Россия. Вот все. То есть голосовать за представителей левых сил. Тут все очевидно. По крайней мере, на данном этапе вот другого пути я не вижу. Пока еще есть возможность участия в выборах, потому что завтра эта мимикрия приведет к тому, что уже там найдут какие-то лазейки, чтобы и блокировать в том числе выдвижение там, от партии, там, ну, не знаю, электронное голосование начнут вводить и прочее, прочее. Сам механизм ломать.
Выборы, ну, а на ваш взгляд, Свет, какая вероятность, что олигархи, они смогут снова, как после перестройки, тогда еще не было олигархов, но понятно, какие силы. И вот, что сейчас, либералы, что они смогут этот протест опять использовать себе во благо, извратить его и перехватить.
Ну нет, ну это очевидные вещи. Ну, хотя слово либералы, ну, сейчас это употребляем по инерции скорее, да?
Ну, это не собирательный, так и ругательный термин. Раньше, вот в 90-х они назывались демократы, сейчас называются либералы. Понятно, о ком речь.
Про американские силы. Вот независимо от того, как тебя люди идентифицируют, либерал, там, консерватор и так далее, есть, скажем так, две большие группы. Первая – это, ну, скажем, какие-то активисты, которые выступают с народных и национальных позиций. Да? Сейчас я не делю на левых и правых. И второе – это всевозможные группы, которые так или иначе за деньги, может быть, иногда по глупости, что реже, да, выступают с прозападных позиций и с олигархических. Вот. Ну, это очень сложно сейчас распознать, но именно так вот происходит сейчас политический процесс.
Прозвучала идея, если ты не хочешь голосовать за Компартию, голосуй за Справедливую Россию.
Да, я с этим
не является Справедливая Россия реальной левой альтернативой для нашего избирателя. Я не говорю, плохо это или хорошо. Может быть, кто-то бы сказал, к сожалению, не является там и так далее. Я говорю, к счастью, потому что я, конечно, отстаиваю интересы своей партии. Но надо просто помнить, как эта партия была сконструирована. Да,
вот и искусственно, кто был ее лидером вообще?
Искусственно сконструирована. Из совершенно разных партий, из проектов под названием «Партия пенсионеров», значит, «Партия жизни», что там еще было?
И на месте очень удачного проекта «Родина»,
да,
который
Родина,
под это
Родина.
Дело убили.
Да, и получилось, что вот появился такой странный гибрид.
Георгий Георгиевич, поскольку
и на сегодняшний
немало,
день, да. Подождите, я все-таки скажу.
Да, да.
Если ты же за лево хочешь голосовать, голосуй за Справедливую Россию. Но когда туда приходит Малафеев, человек, который несет за собой монархические проекты. Подождите, это левый или не левый? Или уже не очень левый?
Толя, Справедливая Россия выступила за запрет Знамени Победы 9 мая. Ну, какая это левая сила?
Николай Николаевич, а вот я хотел бы вас спросить, как все-таки специалисты по западным буржуазным демократиям, почему наши власти, они с таким упорством отказываются от любых демократических процедур, которые, вот как хотя бы на Западе, я их не идеализирую, но они обеспечивают некую обратную связь, происходит какая-то корректировка системы. У нас же все зажато, вот не пускать и все тут. Но что плохого в тех же выборах? Что плохого там в какой-то, ну, как, по крайней мере, частичном обновлении элиты? Это же наоборот, только общество каким-то образом само себя корректирует. У нас же такого нет в помине. Вот как скороварка, где зажали все клапаны.
Ну, я уже об этом говорил, понимаете, если в стране все более-менее благополучно, но более-менее, я имею в виду, то есть эксплуатируем большинству тоже что-то перепадает там со стола. Ну, в общем, они прибегают к псевдодемократии.
Ну, даже
да,
в Пакистане худо-бедно там что-то там выбирают.
В общем, да, там относительно, вот Швейцария, предположим, да, если в стране все плохо, вот как у нас сейчас, да, да, в интернете нельзя критиковать. Начинается сплошной зажим, потому что обычных методов господства не хватает. Поэтому это еще раз говорит о том, что власть находится в тяжелой ситуации. Я, кстати, абсолютно не согласен с коллегами, что там Запад что-то пытается использовать. Наоборот. Понимаете, они влипли по полной программе. Они поссорились с Западом, чего они не хотели абсолютно.
Без сомнения.
Они не думали, что Крым надолго. Они думали, что санкции будут как по Абхазии. Кто сейчас вспомнит эти санкции? Да никто не помнит. Они тоже были полгода. Ну, там, делегация в НАТО не ездили и прочее. Все. То есть, они пытаются понравиться Западу изо всех сил. А Запад, по своей глупости, я должен сказать, пока на это не идет. То есть, такая же ситуация, как в 1917 году, понимаете, когда правящие верхушки, ну, России, предположим, там и Германии, которые были вообще родственно связаны, да, вообще схватились так... И хотели бы помириться, вроде бы, да, но уже общественное мнение и там не пускает. Поэтому ситуация благоприятная. Американцы, я вас могу уверить, эту власть валить не будут. Что, у Трампа плохие отношения с Путиным, что ли? Замечательно. Они хотели это сделать в 2014 году, но, пораскинув мозгами, пришли к выводу, что в случае свержения режима здесь придет-то не Навальный, придут левые силы. И тут у них там сразу стало, а зачем тогда? Зачем вообще все это делать, если будет для них, для Запада еще хуже? Но для левых сил сейчас ситуация очень благоприятная. Когда у правящего класса нашего ресурса западной поддержки фактически нет. И это надо использовать.
Причем надо очень правильно, Дмитрий, нам все-таки оценивать понятие левой силы применительно к России. Не просто потому, что я представитель Компартии. Компартия всегда охотно идет на союзы, если речь действительно идет о левых. И более того, последний пленум Центрального комитета партии – это курс на создание реального народного фронта, на объединение всех реально левых и реально патриотических сил.
И вот что можно сказать в заключение? Выборы Компартии, что мы предлагаем, являются ли выборы в нашей стране? Ну, вообще, стоит ли в них участвовать? Ведь, может быть, это...
Все инструменты политической борьбы должны быть использованы. Кривые, косые выборы существуют. А более того, настроения людей помогают даже в этих выборах выигрывать нашим представителям. Пример Хакасии это доказал. И поэтому глупо игнорировать эту демократическую, полудемократическую, псевдодемократическую возможность, которая есть. Значит, в них нужно участвовать, необходимо участвовать. Нужно, наоборот, мобилизовывать
свои
силы. И быть готовым
защитить результаты.
Вот. Нужно соединять парламентскую и непарламентскую борьбу для того, чтобы добиться своих целей, добиться реализации своей программы. И, конечно, всегда, когда человек готов из состояния диванной оппозиции перейти в состояние реальной оппозиции, он, конечно, выбирает, кто несет тот флаг, за которым он готов пойти. Ситуация с пенсионной реформой, по-моему, все точки над «и» поставила. Из всех политических сил только Компартия Российской Федерации была готова поднять флаг борьбы с пенсионной реформой и последовательно идти этим путем.
Я бы даже сказал шире, что только Компартия для всех абсолютно, для любых политических сил, только она является реальной альтернативой. Поэтому выбор только...
Я об этом, собственно, и говорю. Просто пенсионная реформа, да. Если кто-то сомневался, это подтвердило и доказало.
С вами была программа «Точка зрения». Я ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания.
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго.